А теперь мы перейдем к Божьему Слову, но перед этим я задам вам один вопрос. Было ли в вашей жизни такое, что вы смотрели один и тот же фильм несколько раз? Ага, попались, кто сказал «да». Я вспоминаю свое детство, когда тогда еще в Синтезе был кинотеатр. Мы мальчишками ходили на фильм, который назывался «Короткое замыкание». Кто-то из старших, может быть, знает, да, такой фильм. Ну, да, есть сочувствующие мне. Мы смотрели этот фильм не один раз. И было интересно, потому что каждый раз, когда ты начинаешь смотреть этот фильм, ты для себя открываешь новые и новые детали. То, что ты при первом просмотре не заметил, потом ты оказывается, ух ты, а там вот это было, а там вот это сказали. И как-то вот уже такой специалист, но открываешь новое и новое. Вот что-то подобное происходит, когда мы читаем Божье Слово. Мы читаем, оно озаряет нас. Оно открывает нам какие-то горизонты. Мы видим какие-то картины, мы видим то, что Бог хочет сказать. Но порой, читая один и тот же текст не один раз, мы открываем для себя какие-то новые детали, новые аспекты. И я ловлю себя тоже на том, что даже проповедую на некоторые тексты, которых делился в церкви, перечитывая их снова, ты снова открываешь для себя какие-то новые грани, которые были сокрыты. Я думаю, ну, Тимофей, ты с детства Библию изучаешь. Мне кажется, бездна богатства, да? Читая, читая, ты не можешь постигнуть всей глубины. И Бог обогащает и открывает. И я сегодня хотел с вами вместе тоже обратиться к знакомой для большинства истории. Может быть, для кого-то она прозвучит впервые, но для многих из присутствующих эта история читана, перечитана и слышана, переслышана не один раз. Мы с вами прочитаем историю про Вартимея. Это Евангелие от Марка, 10 глава. Если у вас есть Библии, можете открыть, потому что они нам понадобятся, потому что во время проповеди мы будем обращаться к тексту. А сейчас мы прочитаем с 46 стиха до конца главы. Итак, повествование идет о том, что приходят в Иерихон. Иисус с учениками приходит в Иерихон. И когда выходил Он, имеется в виду Иисус из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Аминь. Знакомая история, правда? Много раз мы слышали, читали. И я сегодня тоже вот хотел бы на некоторые детали в этой истории, ну, по крайней мере, которые для меня открылись в очередной раз, поделиться с вами. И тема нашей сегодняшней проповеди, она будет несколько необычно звучать, может быть, немножко даже в разрез с тем текстом, о котором мы прочитали, но звучит она так: «Оставь свой плащ». И я пытаюсь включить, и не получается. Ага. «Оставь свой плащ». Я, когда с Оксаной разговаривал и делился своими переживаниями о том, о чем хочу говорить, она говорит: «Как ты свою тему назовешь? Вот о чем ты будешь объяснять?» Я говорю: «Оставь свой плащ, тебя люди не поймут». Я говорю: «Ну, я потом, чуть-чуть позже поясню, поэтому вы не переживайте, чуть позже я поясню, о чем идет речь и почему именно такое название. Но про дождик мы не будем говорить, и как ходить под дождем без плаща, конечно, будет о другом идти речь». Так вот, возвращаясь к этой истории, я хотел бы сразу один из вопросов задать, который у меня возник. Когда Иисус обращается к этому слепому, ну, первый вопрос, чего ты хочешь? Чтобы прозреть. И после этого Иисус говорит, иди, вера твоя спасла тебя. И вопрос следующий. А каким образом Иисус мог увидеть веру этого человека? В чем она проявилась? Я задавал эти вопросы разным людям. Ну и, конечно же, один из первых ответов, который звучал, мне говорили, ну, он же Бог. Он же Бог и человек, он видел сердца людей, поэтому он сразу мог сказать, у этого человека есть вера, а у этого человека нет веры. Правильно или нет, как вы считаете? Правильно, да. Я думаю, конечно, Иисус мог знать и мог понимать, но было нечто в жизни Вартимея, а точнее вот в этой ситуации, что могло точно говорить о том, что у него есть вера. Я хотел как раз вот об этом и на это внимание ваше обратить. Что же выявило или проявило или сделало очевидной веру этого человека, Вартимея? И первое, на что мы можем обратить внимание, как и Вартимей обращается к Иисусу. Здесь некоторая игра слов. Второй стих написано, 47-й точнее стих написано, услышав, что это Иисус Назарей, то есть откуда Иисус? Из Назарета. Но обращается Вартимей как? Сын Давидов. Вообще, любого ли человека можно было назвать сыном Давидовым? Конечно, нет. И здесь даже некое противоречие, потому что указывается, что Иисус из Назарета, подразумевается, что его мама Мария, а отец, который воспитывал его, Иосиф, и правильно было бы назвать Иисус Иосифович, да, или сын Иосифа. Ну, мне бы, например, у меня отец Сергей, я Александр Сергеевич. Мне бы было неприятно, если бы меня назвали Александр Николаевич. Ну, даже не то, что неприятно, ну, непонятно, почему это я такой. Но здесь, получается, вот Вартимей обращается сын Давидов. И евреи, иудеи, они, конечно же, прекрасно понимали, что в этом обращении есть признание мессианского происхождения. То есть, другими словами, Вартимей, обращаясь так к Иисусу, он признает его мессией. Спасителем. Он признает то, что это тот, который должен был прийти, тот, которого ждут. И вот он обращается к нему и говорит, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Он увидел во Христе, ну, я так скажу, глазами веры сначала он увидел, он услышал о нем. И вот что интересно, ведь многие люди, которые сопровождали Иисуса, они прекрасно знали, кто Он, откуда Он. Но вот этот вопрос, который когда-то Иисус задал ученикам, «За кого почитают Меня люди?» Они начали говорить, «Пророк, учитель». И вот мы видим, что этот человек, Вартимей, слепой, который был ограничен, но он глазами веры увидел во Христе того обещанного Мессию, который должен был прийти. Это была его вера, это было его исповедание веры. Он признает его сыном Давидовым и называет его таким образом, видя в нем Спасителя. Вы знаете, есть один из вопросов, который мы можем к себе адресовать. А кто для меня Христос? Потому что в нашем современном мире, обращаясь с людьми, даже сейчас вот вы можете подойти к тем, кто набожные люди. Кто для вас Христос? Они могут сказать много, да? Учитель, пример, источник мудрости, знания, целитель, который исцелял. Но на самом деле было недавно праздник Рождества, и мы говорили, что Иисус в первую очередь, кто Он? Спаситель. Божий помазанник, который пришел спасти человека. Он не просто хороший человек, он не просто учитель, у него другая цель. Он пришел спасти человека. Так вот, Вартимей услышал о Христе. Мы не знаем, каким образом он услышал. Может быть, волна распространялась, может быть, кто-то говорили, кто-то говорил о нем. Но когда он услышал, что Иисус заходит в Иерихон, и процессия, которая там движется, а это надо представить себе огромная шумная толпа, которая направлялась в Иерусалим на праздник Пасхи. Это было огромное такое движение. Он услышал, потому что все гудело вокруг, но он услышал, и он решил, что это мой шанс, это моя возможность. Но вот в этом тексте есть одна еще удивительная деталь, на которую я внимание обратил. 46 стих, где говорится о том, что это был Вартимей. Марк поясняет, сын Тимеев. Почему это важно? И почему Марк, евангелист Марк, который писал это послание, делает на этом особое ударение? Если бы аудитория Марка были бы евреи, иудеи, им бы не нужна была расшифровка. Но Евангелие от Марка, оно писалось для язычников. В том числе оно писалось для римлян. И он делает некое пояснение. Он как бы показывает, Вартимей – сын Тимея. Вы знаете, что имя Вартимей, оно переводится, так и переводится, сын Тимея. Бартимей – сын Тимея. Означает, то есть как бы масло масляно, но он делает на этом акцент. И поэтому я вот сейчас, например, могу к Данилу Олейникову обратиться, Вартимей, потому что он сын Тимея, Тимофея. Тимей – это Тимофей. Да, Тимофей, сокращенное имя на еврейском – Тимей, Тимофей. Поэтому вот у нас и Павел Олейник тоже Вартимей. Вы можете смело представляться, Вартимей. Вот. А здесь Марк поясняет «сын Тимеев». И я думаю, это мое мнение, сразу скажу, не случайно Марк делает вот такое ударение, потому что он как бы показывает на то, какое происхождение имеет Вартимей, первое, а второе, на то, что он наследует от своего отца. Что Вартимей мог получить от своего отца? Наследство. Может быть, какие-то преференции, может быть, какие-то знания. Но то, что произошло в жизни вот этого Вартимея, это то, что он оказался здесь просить милостыни. Он оказался на обочине жизни, и написано, он сидел и просил милостыню. Ну, в оригинале сказано, он был просто попрошайкой. И он оказался здесь. Мы опять только можем догадываться, когда он ослеп, когда это произошло в его жизни. Скорее всего, не от рождения, может быть, позже. Но, проще говоря, почему сын Тимея? Сын земного человека. Все, что мы можем наследовать от земли, это то, что приводит нас к погибели. Я вам проще скажу. Мы все унаследовали от наших родителей грех. Помимо благословения, которое мы имеем, заботу, внимание, но мы от наших праотцов, в том числе от Адама с Евой, мы унаследовали грех, который есть в нас. Вы согласны или нет? Мы рождаемся во грехе. И я не верю тем людям, которые говорят, мы потом становимся грешными, а вот младенец, который родился, он как ангел. Он ангел, только вот немножко испачканный. Поэтому мы унаследовали вот это вот естество от наших отцов, от Тимеев, от Сергеев, от Александров, от Николаев и так далее. И вот здесь есть какая-то игра слов. И у Вартимея, который находился на обочине жизни, у него было всего лишь одно ожидание. Все, что он мог получить от людей, от сыновей Тимеевых, от сыновей земли, я так скажу, все, что он от них мог получить, это всего лишь милостыня. Это всего лишь подаяние, которое могло обеспечить ему пропитание на какое-то время. Больше люди земные дать ему не могли. Больше люди земные дать ему не могли. И сын я такое вот утверждение хочу сказать. Сын Тимея может получить от земли, имеется в виду от земных, милостыню, а от сына Давидова милость. От земли милостыню, от сына Давидова милость. Вы понимаете, что в этих словах есть разные акценты? Да, это разные вещи, разные понятия. Милостыня и милость. Милостыня не меняет человека. Она помогает на какое-то время. Но милость, которая оказывается, которая преображает, она действительно долгосрочна, она открывает новые перспективы. И вот, когда мы читаем про этого человека, то, когда он обращается ко Христу, Иисус, сын Давидов, что он кричит ему? «Помилуй меня! А почему не исцели мои глаза?» Ведь по логике вещей он же слепой. «Помоги мне прозреть!» Правильно кричать, так ведь? Он обращается, помилуй меня. Он понимает, все, что он имеет в этой жизни, это наследие этого греха. И Иисус, Мессия, способен разрушить грех. И я думаю, где-то он для себя тоже понимал, что то, что было распространено в Израиле в то время, то, что болезнь – это следствие греха. А мы не знаем, кстати, опять же, сакцентирую на этом внимание, почему он стал слепым. Может быть, он сделал что-то, что привело к этому. Может быть, образ жизни, который он вел, оно привело к этому. И он оказался на обочине дороги. И он понимал, что в первую очередь ему нужна вот эту милость, которая способна его изменить. И вот он обращается и говорит: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». И я бы сказал так. Единственное, что может изменить сына Тимеева, это сын Давидов. Аминь. Единственное, что может изменить сына Тимеева, это сын Давидов. Вы просто простите меня, что некоторая игра слов, но сыну Тимеева нужен сын Давидов. Человек не в состоянии сам себя исправить. И здесь так ярко это показано, и он говорит: мне нужен кто-то. Тот, кто имеет полномочия, тот, кто имеет власть, тот, кто имеет силу определенную. Ни один человек не может ваши грехи простить. Ни один человек не может ваше сердце изменить. Повлиять может, но изменить не может, потому что изменить нас может только сын Давида. Аминь. Если ты не встретился с сыном Давидовым, ты так и останешься на обочине жизни просить милостыню. Может быть, в привилегированном положении ты будешь это делать. Может быть, ты будешь в роскошном кресле это делать или в роскошном автомобиле, но ты все равно не в том движение, которое ведет в Божье Царство. И, к сожалению, я должен констатировать тот факт, что некоторые верующие, даже, наверное, целые категории, группы верующих, они так и остались в состоянии вот этой, я выражусь, наверное, такого духовного попрошайничества. Они постоянно ищут кого-то, кто бы им помог. Они так и не встретились с сыном Давидовым. И когда человек видит в церкви место, где ему должны что-то сделать или помочь, или он постоянно приходит с неким ожиданием от кого-то, то это сын Тимеев. Он постоянно от кого-то что-то ожидает. Он приходит в церковь не для встречи со Христом, но церковь в первую очередь для нас – это время встречи с сыном Давидовым. Аминь. Мы приходим сюда поклониться, мы приходим увидеть Его. Но если ты ожидаешь от кого-то помощи, милостыни, уповая на человека, какой бы он хороший ни был, будь то пастор, будь то лидер группы, будь то еще кто-то, я скажу, что ты будешь разочарован, потому что нам нужна встреча с сыном Давидовым. Я много об этом размышлял на протяжении этой недели. У нас есть центр духовного восстановления, где мы показываем помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Это люди, которые зависимы, это люди, которые оказались без жилья, без документов. В общем-то, можно сказать, так же, как и Вартимей, на обочине жизни. Мы принимаем этих людей, мы заботимся об этих людей. Но что для нас важно, когда мы этим людям служим? Для нас важно не то, чтобы этот человек решил проблемы с алкоголем или с наркотиками, или какие-то вопросы с документами утерянными, или еще что-то, как-то социализировался. Это не самое главное. Потому что самое главное – это то, чтобы он там встретился с Иисусом. Живи сколько хочешь. Мы будем о тебе заботиться, мы будем тебе служить, мы будем за тебя молиться. Но наша цель, чтобы ты вернулся в это общество зрячим. Чтобы у тебя открылись глаза, чтобы ты мог увидеть. И я вижу, одна из проблем, которые вот мы сталкиваемся здесь, в нашем служении, Многие приходят и уходят, приходят и уходят. Знаете, такое чувство, как будто они как попрошайки. Они пришли, их накормили, одели, помыли, постригли, позаботились. И он раз кружанул, и снова тут же, и снова в этой же яме. И потом он снова приходит, и я смотрю, я понимаю, что вот за это время они так и не встретились с сыном Давидовым. Они, как сыновья Тимеевы, просят милостыни. Нам необходимо для того, чтобы человек изменился, встретиться с сыном Тимеевым, чтобы и Давидовым, чтобы он стал зрячим. И это не только проблема центров, где оказывают помощь подобным людям. Это проблема может быть и в церкви, и в жизни церкви. И я, знаете, хочу вот еще одно из таких утверждений сказать, которое тоже для себя сформулировал. То, что если милостыня кормила слепого, то милость открыла ему глаза. Еще раз скажу, если милостыня кормила слепого, то милость открыла ему глаза. Согласны со мной? Вот попробуйте представить, вы приходите сегодня на богослужение, и у вас огромнейший долг в банке. Ну, вы можете даже не представить, у кого-то уже есть такой долг в банке, да? И вот что такое милость и что такое милостыня? Милостыня, если бы я вам сегодня дал денег и на какое-то время, ну, недельку пожить, и не думать о кредите, и не думать о том, чтобы долг погасить. Но милость – это когда я покрываю ваш долг и еще добавляю, чтобы вы могли пойти и устроиться работать. Что вы выбираете? Я тоже бы выбрал второе. Так вот, я пытаюсь все это спроецировать на нашу духовную жизнь. В этот четверг я немножко делился своими переживаниями, то, что я вижу, касаясь вот нашей жизни со Христом, наших взаимоотношений со Христом. Я уже упоминал это слово, как вот, знаете, духовные попрошайки. Они вечно как-то вот голодны, они перебиваются какими-то кусками. Неужели об этой жизни с избытком говорил Христос? Неужели Он к этому приглашал? И вот одна из сфер, где мы становимся вот этими попрошайками духовными. Скажите, вот когда мы говорим о наших отношениях с Богом, когда мы читаем Божье Слово, какое откровение или истина больше всего меняет нашу жизнь? Ту, которую мы от кого-то услышали, или то, что мы сами пережили? Ну, безусловно, да, то, что мы сами пережили, то, что мы, читая, для себя приняли, когда мы читаем Слово Божье, и оно коснулось нашего сердца. Спросите меня, я скажу вам, сколько переживаний Бог давал, и именно те места из Библии, которые я лично вот из этого места, вот в это место поместил. Из головы в сердце, небольшое расстояние, но именно это определяет и трансформирует нашу жизнь. И я смотрю, многие так и остались вот на этой обочине. Скажите нам, проповедуйте нам, говорите нам, но они сами не знают вкуса вот этого слова. Они сами не вкусили. Я общаюсь с этими людьми, говорю, слушай, почему? А мне знаете, что говорят? Ну это же вы. Вы там богословское образование имеете, у вас там есть опыт какой-то, у вас дар есть соответствующий, поэтому вот вы можете. А мы-то кто такие? Мы ж туда читаем и ничего не понимаем. Вы слышали подобные высказывания или нет? Я слышу их постоянно. Но я скажу вам, друзья, это мышление сына Тимея. Это отговорка. Кормите меня. Нет. Скажите, Господи, хочу прозреть, хочу увидеть, хочу понимать, вас жаждете. И я убежден, уверен на 100%. Хотел сказать, зуб даю, но зубов нету, совсем не осталось. Но вы увидите, как Бог будет вам проговаривать в сердце. Вы понимаете, что этот принцип, который записан в книге Откровения, когда Христос говорит, «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой», что говорит Иисус? «Войду и буду вечерять с Ним, буду ужинать с Ним». Знаете, что самое радостное вот в этом послании, которое говорит Христос? Он говорит о том, что когда я войду, я буду вечерять. Это самый классный гость. Вам нравятся те гости, которые приносят с собой покушать? Слушай, я сегодня к тебе приду поужинать и принесу шашлык. Да, конечно, приходи, дорогой. Я только рад буду. Вот Иисус из категории тех гостей, которые приходят и приносят с собой. Я зайду и принесу тебе. И ты будешь с избытком. Ты не будешь побираться. Я хочу, чтобы каждый из нас вот мог это вкусить. Помните, когда ученики после воскресения Христа, они отправились снова ловить рыбу. И вот на берегу появляется Иисус, и Он кричит там: «Эй, есть ли там у вас что покушать?» До них доходит, что это Иисус. Петр сразу начинает заниматься водными процедурами, вы помните, да, он там к берегу поплыл. Но когда они оказались на берегу, что увидели ученики? Костер и ужин приготовлен. Или рыбка там приготовлена, не ужин, там, может, завтрак. Но приготовлено, все накрыто. Это наш Господь. Но вопрос, ты жаждешь или нет? Ты хочешь этого? И тут не нужны отговорки. Вартимей мог сказать: да кто это такой, чтобы просить? Мы чуть дальше посмотрим, в каких условиях он находился. Но он мог именно так подумать, кто это такой? А особенно читая дальше эту историю, когда его многие, не один человек сказал: слушай, молчи там, да, сиди. Его многие заставляли молчать, однако нет. Я хочу видеть, я хочу видеть, я буду. И когда есть эта жажда, я убежден, Бог будет открывать свое слово, и вы сможете понимать и будете теми, которые встретились с сыном Давида. Так вот, говоря о вере, которую увидел Христос, я думаю, он увидел то, что вера, которая была у Вартимея, она имела особенность. Настоящая вера, истинная вера, она ищет милости, а не милостыни. В этом есть огромная разница. Милость и милостыня. Но вот говоря про Вартимея, это тот человек, который возжаждал. Когда мы говорим о церкви, это место встречи с сыном Давидова, чтобы пойти за ним, как пошел Вартимей, пойти и оставив все символы прошлой жизни. А теперь мы ответим на вопрос, почему же все-таки плащ? И почему оставить свой плащ? В этой истории есть еще одна немаловажная деталь, которую описывает евангелист Марк. Мы читаем стих номер 50. Написано про Вартимея: «Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Какая верхняя одежда была у слепых? Плащ. В оригинале так и написано, это был плащ. Это то, что, чем одевали, что на себя одевали слепые, он был определенного покроя. И, в принципе, надо сказать, что это значимая вещь была для них. Почему это так важно? И вообще, вот опять же читая, ведь евангелист Марк мог просто написать, сказать: ну, он встал и пошел к Иисусу. Мог или нет? Зачем эти детали? Зачем вот, ну, я вышел из здания церкви, я снял пиджак и вышел из здания церкви. Но здесь он акцентирует на это внимание, потому что это важно. И люди того времени прекрасно понимали, потому что нищие использовали вот эту верхнюю одежду, вот этот плащ, не только чтобы укрываться, но и для того, чтобы постелить на дорогу. И туда этот плащ, это, знаете, как большой кошелек такой был у него, куда бросали милостыню. Потому что люди, которые шли, они не утруждали себя, знаете, нагнуться, там, положить. Они просто вот проходили, видели человека, они бросали ему. И здесь надо понимать, что это особая категория людей, которые были в Израиле. Хромые, увечные, слепые, прокаженные. И их сторонились. Он сидел на обочине. И, скорее всего, не очень близко, чтобы люди проходящие, ну, не глумились над ним, потому что были те, которые просто проходили и плевали в слепых. Они считали их теми людьми, которые грешники, они справедливо несут наказание свое. Вот такое отношение к слепым было в Израиле. И вот Вартимей, он с этим плащом сидел и ожидал. И я думаю, он сначала встал, поднял этот плащ, а потом взял и бросил его. Бросил и оставил. Почему эту деталь Марк описывает? Почему это так важно? Потому что тем самым он показывает, что я оставляю свое прошлое. Я оставляю то, что кормило меня. Но говоря об этих вот нищих, об увечных и слепых, я еще один момент хочу сделать. Ведь когда евреи смотрели на них, они видели в них грешников. Помните, когда Иисус с учениками встретил слепорожденного? И ученики задают вопрос. Вопрос у них был такой, черно-белый. Кто согрешил, слепорожденный? Он или его родители? Они не допускают, они даже не допустили мысли, что слепота может быть по другой причине. Кто согрешил? Это мышление того времени. Они так понимали, они видели, что это действительно изгой, это тот, кто отвержен. И я думаю, то, что вот этот кричал сын Давидов, это не просто был крик. Когда Иисус шел с учениками, они мирно беседовали, спокойно. Это была другая картина совершенно. Попробуйте представить, приезжает президент нашей страны со своей свитой. Он движется по улицам, и вдруг... Ну, даже не на машинах, не с кортеджем, а просто вот он идет, естественно, в кольце кого? Охранники, да, такие окружают, там высокопоставленные чины с ним идут. Ну, даже если там выйдет мэр города там, или какой-то чиновник, ну, тогда еще будет доступ. И то сначала проконтролируют, для чего он пришел. Попробуйте представить себе, идет эта процессия огромная, там люди за ним идут, шествуют, жители города, и вдруг какой-то Вася-сантехник из подворотни вылезает. «Эй, Владимир Владимирович! Что с ним будет, скажите?» Ну, то же самое, что и с Вартимеем было. Написано, многие заставляли его молчать. Слово «заставляли» вам о чем-то говорит? Есть разница между «просили» и «заставляли»? «Слушай, помолчи, пожалуйста». Молчи, кому сказали. Я думаю, немало тумаков он получил, но он кричал, он докричался. И вот это тоже одно из проявлений веры, которая действует вопреки. Она не останавливается перед трудностями. Настоящая вера, которую увидел Христос в этом человеке, она готова была пройти сквозь трудности. Она готова была платить цену. Я скажу вам, друзья, когда мы говорим о следовании за Христом, это всегда цена. Это всегда цена. Вопрос, готов ли ты? Потому что за этой ценой есть огромное вознаграждение. Есть огромнейшее благословение. Но немногие готовы на этот шаг. Но немногие готовы. Сейчас в наше время христианство стало комфортно. Я хочу верить, но чтобы мне за это ничего не было. Я вчера был на правовом, позавчера был на правовом семинаре в Тюмени. И мы тоже говорили о вопросах, которые сейчас связаны с преследованием верующих. Как ни странно, но сейчас, в наше время, верующие платят цену. Платят цену. Мы разговаривали вот как раз во время обеда с одним из братьев. Он говорит, ситуация в Красноярске. Братья занимались служением реабилитации. Помогали людям. И когда они взяли несколько человек... А они, знаете, вот бывшие наркоманы или наркоманы, которые там были, они такие ребята посмотрели, что-то им поперек сказали, они так, как это говорят, покубатурили и решили, сейчас мы вам тут свинью подложим. Поговорили и написали заявление, что их тут принудительно содержат, что забрали документы и так далее, и так далее. Сейчас эти братья отбывают срок, по 6 лет дали каждому. Но это цена веры, друзья. Это цена веры. Они не ожесточились. Но это всегда цена, которую мы платим, когда следуем за Христом. И она преодолевает трудности. Так вот, я возвращаюсь к тому, о чем мы говорим. Если есть добрые люди в этом зале, можно водички? Простите, я просто волнуюсь, и у меня пересыхает в горле. Когда мы говорим о том, что Он оставил свой плащ, скажите, когда Иисус бросил... все, видите, волнуюсь не только, пересыхает, но и заговариваюсь. Когда Вартимей сбросил свой плащ? Когда он был исцелен? Или когда он пришел? Или до того, как пришел к Иисусу? До того, да? В этом тоже есть определенный смысл. До того, как пришел к Иисусу, он сбросил свой плащ. И здесь я тоже усматриваю определенную категорию людей, с которыми мне приходится встречаться. Они мыслят... таким образом, вот когда, и можно продолжить, там, Бог что-то сделает, и тогда я буду реагировать. То есть Мышление такое, когда что-то от него, тогда я. Ну, к примеру, да, вот когда будет время, тогда послужу Богу. Вот когда будут средства, тогда пожертвую, да. И вот это вот мышление, когда будет, когда будет, когда будет. Я таких людей огорчу сразу. Никогда не будет. Никогда не будет. Когда вы ждете вот такого тогда, никогда оно не придет. Начните делать, и тогда будет. По вере начните делать. По вере начните служить. Вот тогда оно будет. Я не знаю, вот я много думал и ставил себя на место, ну, Тимофей, можно про тебя скажу, пастора Тимофея, когда он приехал сюда. Знаете, сейчас современные служители думают таким образом, вот когда там будет поддержка, вот когда там будет здание, вот когда там будут люди, вот тогда я туда приеду служить. А здесь ничего не было. Просто город, просто люди, ничего, никого, ни родных, ни близких. Вот это и есть вера. Когда ты не говоришь категориями, вот когда ты сделаешь, тогда я. Нет, я поехал. И помните такая расхожая поговорка, человек говорит, пока не увижу, не поверю. А Бог говорит, пока не поверишь, не увидишь. Вот в жизни Вартимея так и произошло. Он поверил, и он увидел. И его вера, она была связана с тем, что он показал, он снял себе этот плащ и сказал, я отказываюсь от своего прошлого. Я скажу другими словами. Он разорвал связь с тем, что давало ему жизнь, что обеспечивало его. Найти для слепого плащ в то время, это совсем непросто. Но он говорит, я разрываю то, что было источником моего обеспечения. Я отрекаюсь от этого, я отрекаюсь от прошлого своего. И он это сделал. А если мы в категории, вот когда ты сделаешь, тогда я, это уже торговля с Богом. Это уже не вопрос веры. Это уже вопрос каких-то коммерческих отношений. И вот удивительно, когда к Иисусу подводят слепого, что Иисус спрашивает у него? 51 стих. «Чего ты хочешь от меня?» Я всегда удивлялся этому вопросу. Ну, согласитесь, ну, совершенно нелогичный, правда? Слепой человек. Ну, чего ты хочешь от меня? Чего ты хочешь от меня? И Вартимей так подумал. Ну, чтоб пенсии побольше была. Актуально же, да, ведь? Ну, чтобы жилплощадь расширить. Я тут в однокомнатной ючусь. Никак, знаешь, сложно. Надо же как-то подумать о своем будущем. Ну, чтобы жилплощадь побольше была. То есть, знаете, вот и это вопрос из той категории, что есть в нашем сердце. Мы милостыни хотим или мы милости хотим? Спросите себя, о чем вы молитесь Христу? О чем вы просите у Него? Что вас беспокоит? Что ты ищешь? Я, к сожалению, опять вот говорю об этих вещах, которые сейчас вижу в современном христианстве. Тимофей тоже, кстати, об этом начал говорить. О чем мы просим Бога? Мы благодарим Его. Мы исповедуем то, что Он Мессия, о том, что Он Господь, о том, что Он Спаситель. Или мы, Господи, дай мне, помоги мне, реши мне, исцели меня. Это неплохо, то, что мы об этом просим. Он на самом деле снисходит к нам. Но если только в этом, то мы остались с мышлением сына Тимеева. У нас мышление попрошайки. Мы с рабским мышлением. И ко мне люди приходят и просят. И ты смотришь их нужды. Вот бизнес, чтобы процветал. Да хорошо. И это, чтобы было. И это хорошо. Но вы же сами знаете, когда мы молимся о земном, во что превращается наше земное. Если, ну, вещи, то мы их потом выкидываем. Если, ну, например, ну, машины там просим, гниют они машины, ну, обои там отваливаются. Я уже про еду не говорю. Вы знаете, что с ней происходит. Там вообще все предельно ясно. В лучшем случае завтра встретитесь с результатом. Но на самом деле все просто. И когда мы вот на этом живем, это мышление Тимея. Мы просим на короткое время. Нужно просить чуть больше. И вот жажда Вартимея, вера Вартимея, она подтверждается не только тем, что он попросил, чтобы он был зрячим. Что он сделал дальше? Он пошел за Иисусом. Он не сказал, о, Аллилуйя! Спасибо, сын Давидов! Я пошел теперь, я зрячий, мне и плащ не нужен, я сейчас сам заработаю себе на плащ. Это мышление многих верующих. Я смотрю на людей, которые приходят в церковь. Знаете, они приходят в плащах. Или они, может быть, на 2 часа в воскресенье снимают свой плащ, а потом выходят и одевают его. Они полагаются на то, что было в их жизни, вот этот опыт, который они имеют. Бог, я приду тебе, помогу, поклонюсь там, да, ты зачти это мне как-то, но дальше я как-то сам буду свою жизнь устраивать. И он выходит и снова свои эти отрепья одевает. Он продолжает жить той жизнью, которой жил до этого. Он не отрекся от своего прошлого. Это жизнь компромисса. Это жизнь двойных стандартов. Я помню, с одним мужчиной беседовал. Точнее, пастор один рассказывал. Он говорит, ко мне приходит один брат. Он из, ну, скажем так, у него большой бизнес, большие связи, большие дела, которые он решает. Он уверовал во Христа. И он приходит, говорит, пастор, что мне делать? Он говорит, что случилось? Он говорит, я не знаю, как быть, потому что все вопросы деловые, которые мы решаем через стакан, через рюмку. Как мне быть? Что делать? Плащ-то остался. И куда мне теперь бежать? Что мне делать? Он говорит, оставь свой плащ. Да как? У меня же бизнес рухнет. Он говорит, ты Богу доверяешь? Ну, доверяю, но отпускать тяжело. Хочется ведь все-таки, ты же привык так действовать. Он говорит, ну, если ты доверяешь, испытай Бога. И он говорит, я начал эти вопросы решать. Самое интересное, кто-то отвернулся, но многие еще больше стали уважать, и более того, Бог приумножил. Но это вопрос веры, правда? Когда ты готов отказаться от своего плаща, когда ты готов сказать, нет, все, я, как раньше я жить не буду, как раньше я не буду таким образом поступать. Поэтому, друзья, когда мы говорим о нашей с вами жизни, какое наше мышление? Ходим ли мы в этих плащах? Ищем мы ли в решении жизненных вопросов и сами пытаемся рулить или уповаем на человека? Я опять скажу, друзья, мне приходится с людьми беседовать, и порой я слышу, о чем они просят, о чем они говорят, или мне приходится с ними беседовать, я понимаю, что они просят милостыню. Это милостыня, когда тебя просят помолиться за кого-то. Это милостыня, когда есть какая-то небольшая консультация или выдавленная сквозь зубы молитвы. Это тоже милостыня. Но проблема лежит в другой плоскости. Когда мы смотрим на человека, мы видим, что он приходит в лохмотьях, и у него проблема в том, что он прошлым живет, он прошлое не отпустил, ему нужно отпустить, тогда и отпадет надобность в решении этих вопросов. У меня снова проблемы с моей женой, у меня снова проблемы там и там и там. Так ты как сын Тимеев. А пастор как пожарник прибегает и тушит. Тебе нужен Иисус. Тебе нужна встреча с сыном Давидовым для того, чтобы твоя жизнь изменилась. Так вот, друзья, последнее утверждение, я заканчиваю, заключается в том, что истинная вера, она не цепляется за прошлое, за прошлый опыт. Раньше ты мог решать проблемы дома, просто наорав на жену, и она как шелковая бегает по струночке. А теперь ты сын Тимея. Тогда ты был сыном Тимея. Теперь ты сын Давида. Теперь ты знаешь, что ты можешь молиться за нее. Ты можешь взять любимую свою и сказать, слушай, дорогая, пойдем помолимся. Помолимся, Бог нам даст разрешение. Раньше ты детей так строил, а теперь ты стоишь в проломе и молишься за них, потому что понимаешь, что так, как было в прошлом, ты не воспитаешь, а ты можешь молиться. Ты можешь служить, ты можешь показывать пример. Так вот, когда мы говорим о вере, которая способна оставить прошлое, она была у всех героев веры. Посмотрите на Авраама. Он оставил все. Все, что у него было. Мне нравится эта история. Пойди туда, не знаю куда. Куда пойти? Но он доверился. Он оставил все свои привилегии, полномочия. Это была цивилизация Ур-Халдейский. Месопотамия того времени. Это, ну, можно сказать, Москва того времени. И пойди в какую-то тьму таракань. Возьми с собой родство. Это немыслимо. А посмотрите, сегодня мы про апостола Павла вспоминали. Он говорит, все, что у меня было, сколько у меня было привилегий? Он был фарисей, он был образованный человек, он учился у ног Гамалиила, у него было множество титулов и званий, Что он говорит об этом в своем прошлом? Я от всего отказался и все почитаю за ссор. Да? Вот это слово ссор буквально в оригинале навоз. Навоз нравится таскать с собой или нет? Вот он говорит, я почитаю это все за ссор. А теперь другая категория. Евреи, которые вышли, которых мы так любим вспоминать, которые из Египта вышли, они оставили прошлое или нет? Если бы они оставили, они бы вошли. Но они жили там. Ой, мы там лук ели, ой, там дыньки были, ой, там то было, ой, там это было. Рабами ты там были, слепыми там были, но зато мы кушали. Это мышление сына Тимеева. Поэтому, друзья, только сын Давидов может дать нам милость. Ни один сын Тимея не может дать нам эту милость. Милостыню да, но милость нет. И вопросы для нашего размышления я хотел бы оставить, чтобы мы могли, может быть, сегодня дома пообщаться, на группе пообщаться, Бог даст в четверг пообщаться и поговорить об этом. Первый вопрос. Очевидна ли моя вера? Очевидна ли вера моей жизни? Могут ли люди, которые смотрят на меня, сказать, слушай, а у него есть вера? Он отказался от прошлого, он готов преодолевать трудности. Я не знаю, какие другие критерии там вы еще можете сами посмотреть, но подумайте об этом. Могут ли они сказать, что мы по-настоящему верующие, и почему об этом можно сказать? И второй вопрос. Какой плащ мне нужно оставить? На что я еще в своей жизни полагаюсь? Где я еще не доверил свою жизнь Христу? Что еще цепляет меня? Чем я живу? Подумайте об этих вопросах, поразмышляйте, поделитесь, и пусть Бог благословит нас в этом. А я бы очень хотел помолиться вместе с вами.